С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дракахруст, а так само удельники нашей сегодняшней гуторки. Это юрист, керавник юридичного отдела Народного антикризисного керования Михаил Кирилюк. Михаил, добрый день.
Добрый день.
И политичный оглядальник Радио «Свобода» Сергей Навуч. Сергей, привет.
Витаю.
Тема нашей сегодняшней гуторки – это обмеркование разных аспектов пропановы, с якой выступил шерох политичных громадских организаций и политичных штабов. Это и НАУ, якую вот представляет Михаил, и штаб Тихановской, и «Голос», и «Зубры», и «Честные люди». Сутность пропановы, коли вельми коротко, гэтые организации закликали людей исти на референдум, конституционный референдум, який отбудется у лютым наступного года, и отказать на ободва, так думаюць, пытание, на ободва варианты, так, не, ободва их выкраслить, закреслить, зрабивши бюллетень не саправ. Михаил, какие переваги у гэтага способу у параўнання з усімі іншымі, якія так само прапановуюцца, лунаюць, выказваюцца?
Добрый день. Ведаеце, мне цяжка параўноўваць з нейкімі іншымі спосабамі, бо апошні тыдзень я запостил нават на Фейсбуку и сярод своих особистых контактов пытался у противников идеи приходить на референдум и что-то робить, какие есть альтернативные способы удеяния. Але из альтернативных способов я почул только бойкот. Бойкот, на мой погляд, особистый, нехай Сергей поважаны мяне паправіць, гэта не спосаб удзеяння, гэта не ўдзел. Таму перавагу ўдзела над няўдзеяннем мне агрунтаваць вельмі проста. У Беларусі былі самыя жорсткія рэпрэсіі за апошнія 20 год у 2020 году. Хтосьці кажа, што самыя жорсткія рэпрэсіі нават пачынаючы з Другой мировой вайны. І зараз беларусы не маюць магчымасці зрабіць ніякага палітычнага дзеяння, каб не падставіць сябе пад рызыку. Іх саджаюць нават за неправільны колер шкарпэтак, нават за аватарку у социальной сетце. И питание до мяне, коли у таких умовах объявляется референдум, что я могу зрабіць? Ці я могу мовчки згадзіцца з гэтым, что я молчу и ничего не раблю, ці я могу прийти и хоть якимсь чином, хотя и не даст каналам, продемонстрировать то, что я супраць. Продемонстрировать это себе, своим поплечникам, белорусам, международной супольности, ну и, до речи, самим уладам.
Сергей, а які ваш адказ? Вы вот про это некалькі тэкстаў написали, інтерв'ю далі. Якія вы бачыце перавагі, які хібы вось гэтага, назовем его так, протэстнага галасавання, калі коротко, у першую чаргу параўнанні з байкотам?
Ну, найперш я, тут я могу толькі пагадзіцца з тым, што сказаў Михаил. Вот там, где он пригадал, что такого масштабу и такой силы, и я бы додал, что и абсурдности, вот это слово репрессии, подлости, можно поширать лексичный ряд, так, подлости, абсурдности, бесчеловечности репрессий, вогле тиску на народ после гитлеровской оккупации не было. Вот. Да, гитлеровская оккупация, да, была, были куропаты, и позднее, так, были сталинские репрессии, але, ну, в принципе, ну, отрознивались от того, что мы бачим зараз. Тому, конечно, я цалком згодна с Михаилом, что никакого политичного, так сказать, свое выявление тут в таких умовах быть не может. И мы еще, вот, когда мы зараз начинаем говорить про бярем, так сказать, плюсы і мінуси там одного варіанта, варіанта протестного голосування і варіанта бойкоту плюсы і мінуси. Ми мусимо от, зрозуміти, де ми знаходимося ввогулі, в яким правовим полі. Що, ну, перше, що ніякого правового ладу у сучасній Білорусі не існує. Ёсць абсолютно тоталітарная диктатура, ёсць тоталітарный режим, який некоторые называют, скажем, профашистским. Конституция не виконується просто абсолютно ніяк. Это раз. По-другое, починаючи, ну, мінімально з 9 жнівня 2020 года, я б гэты період нават почав би раней, там, це збіття депутатів БНФ у 95-м годі. Ну, хтось починає з 96-го, коли Лукашенко здійснює конституційний переворот. Ну, але всі погоджаються з тим, що ось починаючи з 9 жнівня 2020 года, Лукашенко не з'являється легітимним президентом. Він не з'являється ніким. Він не має права ні міністру призначати, ні нешто інше призначати, у тим ліку і референдуми обвіщати. Так? І ось гэте рішення Лукашенка про призначення референдуму, воно має приблизно, ну не приблизно, а таку ж саму юридичну вагу, як, скажімо, рішення дяді Васі з сусіднього під'їзду призначити референдум. І коли ми не признаємо Лукашенку за легітимного керівника, чому ми тоді признаємо призначений їм референдум і йдемо туди і нешто там в цих участках робимо? Неважно, як ми голосуємо. Так? У даденым, і навіть зараз неважно, там буде явка чи не буде. Важно те, що ми зробили перший шаг, ми признали, що ти маєш право некую вот такую державную, так сказать, державоутворную, я б сказав навіть, акцію призначати. Гэта, безумоўна, не ёсць легітымізацыя Лукашэнкі з боку тых, хто прыйдзе, я маю на увазі ягоных праціўнікаў, якія прыйдуць і прагаласуюць. Але гэта ўжо, ну, некі такі крок, так? Па-другое,
Сергей, безумовно... а давай да па-другое потым, а вот зараз ўжо вы выказалі пэўную тэзу. Міхаіл, што вы можаце сказаць вот на гэтую крытыку? Ну, на любых выборах, на сумленных выборах, так само. Калі вы удзельнічаеце, то вы прызнаёте над сабой як бы уладу, ліку. Ну вот пайшлі людзі, скажам, Злучаных Штатах Амерыкі. Хтосьці вельмі хацеў прагаласаваць за Трампа, прагаласаваў. Але большасць, ну, якусь, прагаласавала за Байдэна. І рашэнне тых, хто прагаласаваў за Байдэна, стала абавязковым і для тых, хто прагаласаваў за Трампа. Вот президент, вот он один, Байден. Я разумею, что ситуация в Беларуси иншая, але, коли вы идете на выборы, то вы признаете над собой ладу лику. Это и ваш, как бы, и ваш выбор так сам. В этом смысле вы легитимизуете, ну, принамсі, выник. Нет? Не так?
Дякую за питання. Я цілком згодна з поважаним Сергієм, що у Лукашенка зараз немає ніякої легітимності. По-перше, у його немає легітимності білоруського народу, і ми впевнені в тим, що більшість народу його за президента зараз не визначає. По-друге, його немає ніякої міжнародної легітимності. Ніхто з сусідів України в Білорусі, окремя Росії, не признав Лукашенка за президента. Але я не згаджаюся з тим тезисом, що коли я йду на вибори, я признаю над собою його владу. Я не признаю. І я не вірю в те, що у мене немає ілюзії, що Ярмошина подлічить голоси правильно. І мені навіть нема мети, мені все одно, як вона подлічить. Я йду тоді для того, щоб продемонструвати те, що я супроць цієї влади. І, до речі, коли глядеть, що таке є влада, треба призначити, що один з прикметів влади – це наявність карного апарату, який може примусити робити некі рішення, тобто апарата примусу. І зараз я, як правник, згаджаюся з тим, що де-факто у Лукашенка є апарат примусу. У Тихановської, яку я лічу легітимним президент-елект, нема апарату примусу у Білорусі, але у Лукашенка є. І що я можу зробити? Я можу сказати, що я не згоден з гэтым, з тим, що робить гэты апарат примусіць. Ці можу нічого не робити. До речі, я призываю вас вспомнити історію. Мені здається, що за всі голосування перед гэтым ніколи Лукашенка не хвалявала велика чи мала явка. Ніколі я не бачу, каб пропаганда вельмі напружена призывала рабіць явку і приходзіць.
Кирил, я вас перепиню. Михаил, пробачте. Михаил, і я вас перепиню. Ну, мы все ведаем, як на заводах, як в інтернатах студэнцкіх. Ну, людей просто...
Датерміновая.
Заганяли. Да, ну, не важно, на голосование. Их заганяли на голосование, тем самым подымаючи явку. Так что сказать, что они ніяк не уплывали на явку, им было без розницы, якая явка. Ну,
слушайте, ну это было, когда я был студентом. Это было, ну, мабуть, 20 год тому. Зараз мы бачим, який был абсурд на выборах 20-го года, когда мы бачили великую колькость, большинство белорусов на участках, и что? И яны написали Лукашенко 80%. Для его не важно, кто придет. У него есть силовики, у него есть армия, у него есть чиновники. Каб зробить картинку по ТВ, гэтага достатково. Я могу... У мяне ёсць гіпотэза, што жадае Лукашэнка гэтым рэферэндумам. Ён жадае паказаць, што ніхто не выйшаў, што ніхто не супраць. Ён жадае такім образам прадэманстраваць Пуціну, што я супакою пратэсты ў Беларусі, я адзіны, хто можа супакоіць Беларусь і рабіць яе лаяльнасць Расіі. Па-першае, у цябе ёсць паставы, каб фінансаваць мяне, сказаць еўрапейскаму звязу. Беларусы не супраць мяне, тады яны мяне не прызналі, але цяпер яны мяне прызнаюць. Маўчанне гэта згода, ніхто не выйшаў супраць. Да, былі пратэсты год назад, цяпер пратэстаў няма. Усё, пачынаем гандаль палітвязнямі. Я выпускаю, вы спыняеце санкцыі. І паказаць беларусам, зараз хвіліну я закончу, паказаць беларусам, што ўсё, вашага большасці больше нема. Усе з'ехалі, астатнія ў тюрме, нема шансу, нема ніякага супраціву. Здавайцеся, працуйце, не падымайце галавы. Вось, што ён жадае прадэманстраваць такім чынам, калі ніхто не выступіць супраць, ніхто не... паспрабуе зрабіць нешта супраць яго планаў. Таму што галасаваць за першую канстытуцыю, гэта па яго планам. Галасаваць за другую канстытуцыю па яго планам. Не прыходзіць на выбарчы участкі, я лічу, гэта таксама ў планах Лукашэнка.
Сергей, і ваше стаўленне да вот гэтага пытання. Ці патрэбна Лукашэнку высокая яўка? Ну, так можна, вот як Міхаіл распавёў, што паказаць што-то. Калі, умовно кажучи, прийде 30%, то що він покаже? До його 30% прийшли? Ну, це як-то не надто переконавче для Путіна буде демонстрація. Але це так, у бок. Ваш відказ. Лукашенко зацікавлений в високій явці?
Я думаю, так. Ну, було б глупством обвергати слово Михаїла, що Ярмошина намалює абсолютно любую лічбу, яку їй буде загадано намалювати. Тут, так сказать, не треба быть особливо прозорливым прогнозистом, те аналитиком. Я так думаю, что что-то там будет за его в межах 80% за Конституцию. Межиншим. Как Конституция была принята на сессии парламента, за ей повинны были проголосовать не 50% плюс один голос, а 75% плюс один голос. Ну, калі распаўсюджваць гэта на рэферэндум, то тут павінен таксама быць...
Ну, па закону, Сергей, інакш, павінна быць...
Па закону інакш, да, але я хачу сказаць, што ўвогуле Конституцыя ў цывілізаваных краінах на рэферэндумах не прымаецца, таму што грамадзянін можа быць, скажам, за адзін раздзел Конституцыі, ну, напрыклад, там, за форму, за мадэль фармавання мясцовай улады, і быць супраць другога раздзелу, дзе там...
Слушайте, по-разному. Есть страны в свете, демократичные страны, которые принимали конституцию на референдуме.
Юра, это архаика, сейчас давно уже, разумеешь, часом, ну,
Сергей, а вот у меня
краины усталевывались войной. Или мы
у меня инше, давайте больше
про... Секунду, Юра, я прошу прощения, я
на
свое питание, что...
Да.
Вось я б цалкам бы пагаджаўся з тым, што сказаў бы вот Міхаіл, пра тое, ну, безумоўна, што гэта Лукашэнкі спосаб даказаць і Пуціну, і Захаду, што вот ён, так сказаць, легітымны, што вот народ падтрымаў. калі б не один, так сказать, нюанс, який вот выникает с того, что как раз Михаил сказал. И пытание, например, ну, задают Лукашенко, ну, хотя это будет ясно. Добро, и сколько ж людей пришло? А пришло на участки 80%. И навод пришли мои противники на этой участке. На Тихановская не закликала до бойкота, зауважься. Там некто закликал, але вот, как вы лечите, это, кстати, лидер оппозиции, Тихановская на Заходе лечите, вот, и она не закликала. А сколько ж проголосовала за мою конституцию? Проголосовала за 78%. Так, так, я не адрынаю, что 10% выказались супрыц. Ну, у нас демократы, у нас меньше спогинно подпорядковываться большести.
Вот на летошних выборах был предугледженный певный механизм верификации выников. Это вот платформа «Голос». Люди посылали туда свои, значит, бюллетени, як они проголосовали. И как бы было показано, какая великая колькость проголосовала за Тихановскую, и были выкрыты фальсификации, ну, принамсі, на некоторых участках, на многих участках, калі, умовно кажучи, высветлялося, что по певному участку за Тихановскую на «Голосе» больш голосов, чем их оказалось в протоколе, ну, видовочно, вот эта фальсификация. И это было фактором, в принципе, ну, скажем так, поводины у людей, вот им як бы предъявили фальсификацию. А зараз так здаецца, что и вы, и Сергей, ну, згодны, что будзе агучана там 80% явки, там, я не ведаю, 80% проголосовала за вариант Лукашэнкі, значит, супраць там было, не ведаю, 10%, и 2,5% несапраўдных бюлетэй. Вот что обвестить Ярмошина. Я думаю, что вы с этим сгодитесь. Как люди, як люди доведаются про то, что их, тех, кто проголосовал по водле вот пропонованной НАУ штабом Тихановской формуле, что несоправданных бюллетеней не 2, а, скажем, 20 и 50 отсотков. Як они про это доведаются?
Платформа «Голос», она вельми добра, на мой погляд, продемонстрировала свою працу на выборах 2020 года, и ее выники были признаны уже в международных документах, коли, я не помиляюсь, я не навод упоминал у актах Европарламенту, тому можно лечить, что эта платформа верификованная, мы жадаем використовувати знову эту платформу. Уже про якісь технічні деталі, як ми будемо використовувати платформу «Голос», напевне, мої колеги будуть розповідати трохи пізніше. Відказуючи на тезис поважаного Сергія об тим, що у Лукашенка буде додатковий аргумент, я чимсь згодний, але чимсь я не жадаю недооцінювати способність Лукашенка лгати. Як ми бачили, уже мільйон раз Лукашенка глядів у очі і напрост спочатку він казав, тортурування ніяких не було, катування ніяких не було. Была синяя краска. Потом журналисту он каже, так сбивали. Але сбивали и полициантов, и не полициантов. Я веру в то, что коли Лукашенко нарешті з'явится на лаве у международном суде, и он скаже, ну так сбивали, але у меня іншого выхода не было. Я не веру в то, что ему для того, как соврать нечто, потребна наша явка. И он чудовно с этим справляется и без ее. Я веру в то, что он боится активного политического деяния. И для меня это референдум, это не юридическое деяние, это политическое деяние. Бо разглядать это, ну, с поглядов, что напишет Ярмошина и какая на усоправданной справе будет явка, ну, это
разные категории. Вы мне просто скажите, я не прошу вас, так сказать, рассказывать про некие таямницы, але ведаете, как бы публичная стратегия, она не может быть таемницей. Некий механизм верификации, как комусти, я не ведаю, свету, белорусам показать. Вот на сам речь проголосовало столько. У вас предугледжены, вы потом его нечто расповедите, ти, вот человек, скажем, пошел, выкраслил и то, как вы пропановываете, Прийшов додому, включив радіо, йому Ярмошина сказала, несправедливих бюлетенів 2%, все. Ну, і він може ведати, що от його сусід так само гэтак же там, ще хтось, ті колеги по праці, але це все. Ніякої якби фактури у нього не буде. Он може в це вірити, він може не вірити, чи буде.
Безумовно. Безумовно буде. Платформа «Голос». Коли ми наблюдали прошлые вибори у минулом, были и тогда были и у фотографии, были навод мапы, где было у яким городе, у яким участку, кольки людей, за что голосовало. Я лечу, что платформа «Голос» — это верификованный инструмент, и мы повинны его скрестовывать. Тем более, что он уже, его выники выкорыстовывались у международных актах.
Ну, так, я просто хочу сказать, что ось сама гэта явка, сам гэты прыход на участкі, гэта у прынцыпе у нейкім сэнсе ну, уступленне ў гульню па правілах Лукашэнкі. Вот ведаеце адзін момант, як бы хто да гэтага так сказаць, не ставіўся для Светланы Ціхановскай, а скажам, для мяне абсалютна бясспрэчна, вот асабіста для мяне, я абсалютна перакананы ў тым, што яна перамагла уже у першым туры, яна была абраная уже у першым туры 9 жнівня 90-го года президентом. Яна абраная президент, это однозначно. А вот далей, як бы, хто да яе не ставіўся, нельзя не признаць, что до гэтага моменту яна задавала, ну, я маю на увазі штаб Ціхановскай, там і Латушка, так сказать, штаб антикризисное керование словом, ну, Ціхановська задавала, і паплічнікі задавалі повестку дня у тым ліку і уладам. Спочатку гэта былі шэсці, потым гэта былі нейкі акцыі. Далёка не завсёды яны былі ўдалы, як у апошнія, скажам, ну, і я маю на увазі забастовка, страйк, ён не зусім...
Ясно, Сергій, у мене...
Але вот зараз мы бачым тое, што ідзе заклік да прыхільнікаў гуляць ўсё ж такі... згуляць, паспрабаваць абыграць Лукашэнкі на яго полі, на полі так званага заведама нелегітымнага референдума, прызначанага заведама нелегітымным прэзідэнтам. І, ну, гэта, мне здаецца, просто не што інше, як прававы абсурд.
Сергей, у мяне такое практычнае пытанне, якое тычыцца бяспекі людзей. Мы ўжо вот зараз бачым, што пачынаюць людзей звальняць, цягаць, ціснуць на іх. Тих, хто в минулому році підписувався за, ну, скажімо так, непожаданих кандидатів. За Бабарику, за Цепкалу, за Тихановську. І вже по списах, поскільки всі ці списи є ЦВК, вже, так сказати, йдуть. Не всіх звольняють, там були сотні тисяч людей, але тим не менше. Так от, у мене таке питання, а в відносно бойкот таке немогчимо. От ви кажете, що Лукашенко зацікавлений у высокой явці. Так я вам расскажу, как позволю. Будет сказано с высокой трибуны, губазик обвестит, что не хожение на выборы – это не лояльность. Да, Александра Егоровича, нашего поважанного. И тому все ваши списочки, кого, кто бойкотует, вы поимеете, ребят. А это не схаваешь, что ты не пошел на выборы. Ее списывают в этих самых участковых комиссиях, там плюсики ставятся. А у тебя, Ваня, плюсика нет. Ты хочешь працовать на своем заводе, любим. Вы выключаете такой вариант? Вот вы кажете зараз тоталитаризм и так далее. Ну так это абсолютно пассивно и в стиле тоталитаризма.
Безумовно, абсолютно. Я абсолютно згодна, что такое может быть, хотя это значно тяжее зарабить, чем вылечить тех, кто отправлял там голосы с телефоном на платформу
«Голос». Складана вылечить всех. Умовно кажучи, коли 10% – это миллион человек. Але миллион, вы выдатно разумеете, не треба. Можно 100 человек и показать Юра, это.
Так, ну я думаю, что
я могу договорить.
Я могу договорить. Конечно, да. Безумовно, однозначно. Но тут треба, правда, брать тогда всех, кто николи не ходил на выборы, и, так сказать, пенсионеров, которые просто по немоглості не могуць. Але, скажем, тие, хто от, працює, умовно кажучи, там, на МАЗі, на Белазі, там, ці, де ще, у державних установах, я переконаний, их будут, ими докладнее будут забеспечивать дотерминовое голосование. Это ясно, это зрозумело. Те, кто не пришел, безумовно, до их могут применять те же самые способы, что зараз применяют до тех, кто подписывается там за Бабарыку, за Тихановскую и так далее. Тому это безумовно, это может быть. И я, между прочим, хочу сказать, что вот моя оценка, ну вот я, это, видать, треба было сказать сразу. У таким, во умовах диктатуры, во умовах такой репрессивной диктатуры не может быть идеальных, ценовать просто добрых неких политических кроков. Абсолютно не может быть. И свои минусы мае як протестное голосование, так и бойкот. Однозначно, бойкот, безумовно, мае так само минусы. Просто, на мой погляд, минусов у протестного голосования больше, чем минусов у бойкота. А плюс у бойкота той, ты, скажем, отсутничает той минус, який есть у протестного голосования, что ты, кто не идешь на голосование, вот просто не удельничаешь у этом тотальном подмане, не удельничаешь у этой, так сказать, ну, кампании легитимизации Лукашенко и кампании легитимизации Конституции, замест якой, выбачайте, может быть, принятая инструкция по, там, для кавоварки, для пылесоса, и это нияк не изменит ситуацию, потому что ниякого, ну, конституционного права в Беларуси вовсе не існує. Давно уже ни КГБ, ни Губазик, никто на это не глядит. Просто Лукашенко треба показать, найперш перед Путиным, как правильно Михаил означал, показать, так сказать, перед Заходом, які все ж таки, ну, и он психологично он бы хотел бы так само, так сказать, показать, что вот, бачите, вас там, у вас там процентами вы перемагаете, за меня 80% проголосовало. Ему бы хотелось бы это, я бы ненавидел голос, так сказать, Запад. Так вот, приход на участки, это значит, я пришел отдать свой голос. И я вот оборвалась тут с техничной причины, я хотел привести приклад, літерально 30 секунд. Такое, ведаете, уже было. У 2004 году объединенная оппозиция обрала тактику, ну, тогда выступал супротив этого Позняка, или объединенная оппозиция обрала тактику прийти на референдум, який объявил Лукашенко, а на референдум выносилось питание снять вот эти обмежевальные термины для президентства. Ранее было обмежевание 2. То есть не больше, как 2 термина, ты можешь быть президентом, вот он пропонал снять, и оппозиция вынесла лозунг «Приди и скажи ему не». Пришли, сказали «не», а Ермошина полечила, что абсолютно больше сказала так. И мне кажется, что это, ну, повинно быть серьезным уроком для всех.
А, Михаил, а зараз у меня как раз до вас про уроки. Ну вот, саправды, в Беларуси были все, что был полный досвид, бойкот. В 2000 году значная частка оппозиции практиковала бойкот, в 2014 году. Але на самом деле был досвид тактики, вельми подобную на ту, якую вот зараз вы пропонуете, скажем. Это так званое народное голосование на выборах 2006 года. Данон Пазняк тогда не был зарегистрирован как кандидат, и он вот выступил с такой пропоновой, что люди, приходьте, значит, кидайте там некий так уявный бюллетень, а бюллетень свой приносите там штаб отповедно, и вот мы поличим, кольки, значит, вот такого протестного народного голосования. Ну, это не совсем то же самое, что пропонуете вы зараз, але подобно. По структуре это то же самое. А, ну, накольки я ведаю, тогда выники, они огучены не были, но, мовчима, они именно это тому и не были огучены, что они были довольно стильны. Вот той досвід, вот той досвід ви, розпрацьовуючи вашу стратегію, улічуєте, вот это наш досвід. Вот так білоруси на подобные пропонови реагують. А зараз будуть інакше, по неких причинах, так?
Безумовно, безумовно улічуєм. І то дивно для мене, що ось мої сябри знайшли цитату Зінона Станіславовича з того часу, і хоча зараз ми так, можна сказати, заочно спрощаємося, мені сподобалася його цитата з того часу: «Нельга відмовлятися до діла виборів, бо з боку режиму справа йде не об законних виборах, а об захопі влади при допомозі виборів. При відмовленні від виборів влада буде захоплена». І я тут згодний з Зіноном Станіславовичем того часу. Я лічу, що Так, той досвід треба даследовать. І тоді, на жаль, не було телеграма, тоді, на жаль, напевно, не було так развита IT-сфера, не було можливості зверифікувати усі ці мільйони бюлетенів і показати прозристу альтернативну картину. На жаль, у той час не було. Але я був на виборчих участках у 2020 році, і я пам'ятаю, якое было уражение, когда я пришел в Минск, и там все стоит черга, у першиню за мое життё стоит черга, и все в белых лентах. И это, я лечу, одна из головных причин, чему люди вышли на улицу, потому что люди зрозумели, что их большность, потому что они пришли на выборчие участки и убачили, что нас большность, и потом они вышли на улицу оборонить свои голосы. Я не кажу, что это будет другий раз, история не повторяется, мабуть, другий раз однольково, але я попробую растлумачить мою мотивацию, чему я закликаю до этого. Мне подается, что зараз у Беларуси есть вельми шмат людей, якія катаваны, якія пакутуюць ад нынешняга режиму. И мы с Сергеем, мы змаглі з'ехаць з краіны. Сотні тысяч беларусаў пакінулі краіну, але мільёны засталіся, і мільёны нікуды не змогуць з'ехаць. Гэта жыццё. І я веру, што у мільёнаў гэтых людзей ёсць пытанне, што я магу зрабіць, каб спыніць гэта. І мы павінны даць ім некае дзеянне, хаця бы штосьці. І я не веру, што сидзячы дому, гэта будзе больш моцнае палітычнае дзеянне. Таму што, ну, ніколі гэта Лукашэнка не перешкаджала лгаць. І я так само понимаю, что, мабуть, тут, мабуть, есть и рызыки того, что ты удельничаешь, и того, что супроть тебе будут репрессии. И я размовляю с двумя людьми, до речи, в Беларуси, и они мне сказали, я супроть того, как удельничаюсь референдуму, потому что я боюсь. Люди боятся навод того, как прийти на участок и поставить два крыжика. Але ёсць тыя, хто баяцца, а ёсць тыя, хто гатовы, ёсць тыя, хто нават пасля году гэтых рэпрэсій хацяць штосьці зрабіць, і мы павінны даць ім нейкае дзеянне, якое, ну, цяжка будзе Лукашэнку захоўваць твар паміж сваімі такімі больш прыстойнымі паплечнікамі, сказаць, што, ну, а зараз тых, хто псаваў бюлетэні, я буду катаваць. Але
пристойными. Михаил, я прошу пробачения, но мне сдается, прибачу, что я перебиваю еще раз, мне сдается, что там пристойных поплечников его уже, ну, давно не засталось, это раз, а другое, катовать, избивать, ну, вы леп за меня просто ведаете, потому что вы организаторы вот этой вельми важной конференции, якая была месяц назад у Нюрнбергу, символично, что у Нюрнбергу, по вот этому злочинному режиму. Вы леп за мяне ведаеце, што проста робіцца, якая, ну, бездань разрынулася, так сказаць, у гэтых рэпрэсіях, і што робіць проста з людзьмі. Ён, безумоўна, ён, паверце, ён не спыніцца, нехай паблечнік не працюе.
А у меня, в пэўным сэнсе, такое адваротнае пытанне, можа быць, за паперы. А вот як вам бачыцца, скажам так, ідэальны, самы спрыяльны варыянт, вот, умоўна кажучы, людзі, ну, пэўная колькасць, ведаем колькі, але вот в ідэале, як можа спрацаваць прапанаваная вамі стратэгія? Вот як гэта будзе выглядаць? Распавядзіце.
Ну, па-першае, на мой асабісты погляд, не трэба разлічваць, што стратэгія, яна прывядзе да таго, што ў адзін дзень у Беларусі зменіцца ўлада. Так, мы на гэта маглі разлічваць у 2020 годзе, зараз годзе мы не можам на гэта разлічваць. На што разлічваю я? Я разлічваю на тое, што прыйдзе шмат людзей, што шмат людзей зафіксуюць свае удзел у голасе, што мы зможам прадэманстраваць усіму міру, свету, Лукашэнку, Пуціну, што большасць беларусаў супраць Лукашэнка, што Лукашэнка не атрымае ні грама легітымнасці ні на Захадзе, ні на Усходзе, і што нашы паплечнікі ўбачаць, што зноў іх большасць, што не гледзячы на тое, што праз год катаванняў сотні тысяч чалавек з'ехала, але ўсё роўна на Беларусі большасць беларусаў супраць Лукашэнка і жадаюць жыць у дэмакратычнай краіне. Гэта для мяне самы важны палітычны вынік. Таму што ну, я разумею, Сергій Васильович, ваш аргумент, страх, гэта аргумент для мяне, таму што я жыву зараз не ў Беларусі. Але ёсць беларусы, у якіх ёсць другі страх. А што, калі я нічога не буду рабіць, я далей усё жыццё буду жыць пры гэтай уладзе. І на мой погляд, гэта большы страх, калі за твайго неўдзелу ты згубіш свой шанс нешта змяніць. Хаця бы не радыкальна, але зрабіць крок да гэтых змен.
Сергей, і да вас пытання, тое ж, толькі пра байкот. Вот ідэальны вынік байкоту, як гэта можа выглядаць? Механізм. Ну, добра, Ярмошына абвяшчае, што яўка 80%, нехта, не ведаю хто, як высвятляе, ці людзі самі вот адчуваюць, што ніхто ж не пайшоў, вот Маша, Пеця, так сказаць, там, все мои суседзі не пайшлі, і што далей?
Раскажыце. Міхаіл гаварыў, што удзел, як ён лічыць, покажет людям, знов покажет, что нас больше всяк у 2020 году. Тогда как бы это было вот, бачно на уластные воши. Достаточно было поглядеть фотоздымки Менску с дронов, и это залитые людьми бело-червоно-белыми стягами проспектов. Я утечу до миллиона людей, вот это 16 жнивня, по всей Беларуси, коли брать, вышли на улицу. Навод в вёсках, где на 90-е годы, в початку 90-х не выходили, люди вышли. А вось як это сёння візуалізаваць, я ну, не ведаю, бо нават калі на платформе «Голос», допустим, прыйдзе, ну, допустим, прыйдзе 500 тысяч, то это ўжо не большасць. Трэба, каб было 3,5 мільёна, 4,5, каб было большасць тых, хто, так сказаць, ну, колькасць выбарчыкаў. Это вот наконт гэтага адсюль і вот это вот мінус гэтага пратэснага голосавання, так званага, отсюль и плюс того, что мы называем, ну, я не люблю это слово «байкот», але, видать, ну, политологичная версия, заправды, он уживается. Напевно, уже байкота такого, как бы, у классичном варианте не отрымается, потому что мы ведаем, что уже призвали людей, так сказать, вот, призвали идти и выкресливать это питание. Между прочим, когда мы говорим, что вот досвід до байкота не был, так байкота у классичном варианте Беларуси не было николи, потому что николи консолидованная оппозиция за байкот не выступала, коли уже так сказать. Але, вот идеальный вариант был бы так, что та же самая Светлана Тихановская заявила, что Лукашенко не имеет никакого права, ничего призначать, никаких референдумов по Конституции, по чим бы то еще не было. Что я обранная президентом, я, так сказать, закликаю сусветную супольность не подтримливать, не признавать этот референдум, и подтверждение этого мои прихильники, никто, ни один оппонент Лукашенко на эти ягоные участки, на эти ягоные заклик не пойдет. Все, пробка. Это целостная, ясная, и ясная у Беларуси, и ясная международной супольности позиция. Вот плюс это ясность. Потому что мы с одного боку Лукашенко не признаем, а с другого боку идем вот по ягонам голосовать. А вот поглядите, да, «Голос» дает там миллион, а на самой справе там был не миллион, а проголосовало столько, больше супраць проголосовало, бо миллион, это будет всего только 20%. Разумеется, но это размывание, это вот такое размывание.
А вот на конт, как раз у меня на конт размывания такое пытание до вас ободвух. Ну, ведаете, вот в минулом ходе, на початку, по сути, некоторые политики, громадские деячи довольно так гучно выказывались за байкот. Але, коли пошел политический процесс, коли з'явился Бабарыка, з'явился Цыркало, Тихановская, то есть, ну, все вот эти голосы за байкот, они как бы сами стишились. Их громадство просто не чуло, ему было уже не цікаво. И тому, как бы, была одна, так, вот, голосуй, отповедно, коли не стало Бабарыки и Цыпкало в бюллетене, голосуй за Тихановскую. Все просто, как оглобля, так говорится. Вот, вот, как вы лечите, теперешней ситуации, какой-то один вариант, и он лепш, чем конкуренция вариант? Сергей.
Ну, конечно, я лечу, что... так сказать, калі была консолидованная позиция, это было лепш. Я все ж таки подкресливаю, я вот на той позиции стою, что не треба идти на участки. Только я, Юра, хочу сказать, вот я вельми люблю эту поговорку, что коли хочешь насмешить Бога, расскажи ему про свои планы на завтра. Мы не ведаем, что может быть про два месяца. Зусім махчимо, что те, кто закликают за бойкот, закличут все ж таки прийти, а зусім махчимо, что та же самая Светлана Тихановская за тыдень скажет, что не, мы закликаем бойкотовать. Такое так само может быть. Подеи могут разгортываться самым неверогодным чином, але вот по, на сегодняшний день, на то, что я бачу, я лечу, что ну, больше продуктивный, докладывай так, минусы мая и один вариант, и другие, але у варианта бойкота все ж таки меньше минусов, чем у варианта протестового голосования. Дальше еще один вельми важный факт. Поглядите, вот я мог бы нагадать Александру Лукашенко, с яким мы у початку 90-х годов, как депутаты Верховного Совета, были в одной конституционной комиссии, что Конституция 94-го года рыхтовалась 3 года. И первый проект на публичное обмеркование был вынесен, дай бог мне памяти, за 1.5 года. Потом другие проекты. Зараз до так званого референдума застается 2 месяца, и амаль 10-миллионная країна не ведает воли, что там будет. Слухайте, да домову про куплю тоже собаки подписывают ранее.
Михаил, а вам то есть питание, вот один вариант лепше, одна стратегия лепше, чем их конкуренция. И те может отбыться та измена, вот про якую сказал Сергей. Ну, мы памятаем, до речи, вот, памятаете, в 2010 году шли выборы, а потом где-то за тыдень Владимир Никляев сказал, не, я вот за бойкот. Ну вот ваш штаб, скажем, вот те штабы, которые подписали эту стратегию, вы не можете изменить позицию с причины, ну, неких обставинов, не ведаю.
Так, ну, до речі, по порядку, тут несколько питань. По-перше, каб не забыть, Сергей Осипович сказал вельми доброе питание, что как показать, что белорусов больше, треба показать 3,5 миллиона, например. Я тут не сгоден. Чому? Потому что я не верю в то, что прихильники Лукашенко политично активные. Усе, с кем я размовляю, и те доследования, что я видел, они показывают, что это люди, которые такие, ну, у нас все так, что доброе, не треба ничего робить. И у меня есть уражение особистое, что саправды, ну, коли сделать нормальную социологию, то 70-80% белорусов уже зараз будет супрать Лукашенко. Тогда, коли у голосе мы зафиксуем, что, не ведаю, там 100 тысяч голосов будет с уликом таких репрессий, какие есть, 100 тысяч голосов зафиксовали, что они супрать режиму Лукашенко. И Ермошина зафиксует, что ей 5 миллионов проголосовали за Лукашенко. Мы не повинны порауновывать это с цифрами Ермошиной. Мы повинны порауновывать с оправданными цифрами людей, которые вышли и проголосовали за Лукашенко. Я не ведаю, где будет махчимость инсайдов, але на прошлых выборах такая махчимость была. И были некие инсайды, сколько саправды людей приходили и голосовали за Лукашенко. И я уверен, что их будет, ну, максимум 1/5 от тех, кто будет супрать его. До речи про смену планов. Никто не может ведать завтрашнего дня, але я не могу отказывать за там чисти деньги, да, я могу отказывать за себе. И я могу сказать про особисто свою историю, что я лечу зараз, что я жил у бойкоте, а пошние, ну, там, годов 20 своего життя дорослого. Я не занимался политикой, я занимался бизнесом, я был кризисным керовцем, я был адвокатом. Я бойкотовал эту политическую систему. И зараз я отримал плоды своей працы. Я зараз не могу вертаться в Беларусь, мои дети зараз не могут побачить мою родню. Вот выники моего бойкота. Я не ожидаю больше бойкота, я ожидаю удельничать, и я ожидаю навязывать то, что я хочу. Коли Лукашенко ожидает поставить ці перші, ці другі, я жадаю ставити два крижики. І яке у нас ще питання залишилося?
Ну, я до того, що один варіант ліпше, чим конкуренція.
Слухайте, ну, у демократії завжди є більше одного варіанту, так? Коли є один і правильний варіант, це прикмет тоталітаризму. Зараз, відомо, у нас незвичайна ситуація. І для білорусів, мені подається, було б добре, якби була б якась єдина стратегія. Але, ну, видовочно, я не можу нав'язати поважаному там Сергію чи там комусь ще свій погляд. Я можу тільки переконувати. Ось усе, тому ми тут і розмовляємо.
Добре, дякую великий, дякую вам великий за розмову. І вам, Михайло, і вам, Сергій. А за тим, як події будуть розвиватися далі, можливо, це не останнє у нас дискусія на цю тему, наші глядачі можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум» і у Телеграмі «Свобода».
Ви слухаєте подкаст «Радіо Свобода».
Ви на каналі «Свобода преміум», тут Олексій Знаткевич і наш гость сьогодні Андерс Ослунд, шведський економіст, колишній дорадця урадів Росії і України і один з авторів справоздачі про ситуацію з санкціями, які Європейський Зв'яз увів супроти уладів Білорусі. Господин Ослунд, добрий день. Большое спасибо за то, що знайшли время з нами поговорити. В вашем докладе, в котором вы описываете ситуацию с санкциями Европейского Союза против белорусских властей, вы говорите, что Западу не нужно бояться вводить очень жесткие санкции, не нужно бояться обвала белорусской экономики, потому что при Лукашенко все равно не будет реального роста белорусской экономики, и покуда он остается у власти, белорусская экономика не будет расти. Но, тем не менее, по итогам вот этого года прогнозируют больший рост, чем ожидалось. Чем это вызвано?
Ну, спад на 1% в прошлом году будет, может быть, рост на 2% в этом году. Это практически стагнация. Это была полная стагнация в Беларуси с 2012 года. Это просто экономическая система. Лукашенко не разрешает экономического роста. Похоже, в России, независимо от того, что там чуть больше роста в этом году. В основном в России полная стагнация с 2014 года, что они похожие, и что это одна причина, что Лукашенко – это главная проблема для экономики Беларуси. И другой аспект – это что Лукашенко и так совсем зависит от России, что чем более одиозным он отказывается, чем больше это стоит России его поддерживать, что нельзя думать, что Лукашенко сейчас может стать самостоятельным от Путина. И тоже выглядит, как Россия не очень хочет территории Белоруссии, потому что они не хотят иметь множество врагов на своей территории, что просто надо повысить цены для России, для Лукашенко, и что случается с народонаселением, но они будут страдать от того, что Лукашенко уходит от власти. Что из-за того, я считаю, что надо иметь максимальные санкции. Мне интересно, что это преобладающий взгляд среди демократов Беларуси сегодня, насколько я могу это понимать.
И вот еще одна рекомендация, которую я прочитал в вашем документе, это то, что санкции нужно ввести сейчас как можно быстрее и как можно резче, как бы не вводить их постепенно, короткими, маленькими шагами. С чем это связано? Почему вы считаете, что нужно санкции вводить так, большим пакетом?
Ну, цель – это чтобы Лукашенко уходит от власти, не чтобы он улучшает свое поведение, как это было раньше, да, с западными санкциями против Лукашенко. И они имели положительный эффект, но мы видели год тому назад, что Лукашенко потерял всякие легитимности. Из-за того сейчас совсем другая обстановка. И тоже Путин не хотел особенно встретиться с Лукашенко до февраля, когда было много протестов в Беларуси, только после того, что Лукашенко получил контроль над ситуацией. Это значит, через полгода после так называемых выборов он, Путин, более охотно встречался с Лукашенко. По-моему, они имели 5 встреч один на один после этого. Что для Путина лучше, что не слишком жесткие санкции, что они не слишком быстро развиваются.
Вот некоторые люди говорят, что само по себе отставка Лукашенко в качестве цели санкций – это нереалистично, что нужно добиваться освобождения политических заключенных, остановить репрессии, а что санкции сами по себе не могут привести к смене режима, что люди, если станет хуже в экономике, это не повлияет на уровень протестов, что уровень протестов вызывается не ситуацией в экономике. Что бы вы сказали на это?
Ну, я не верю в это. Я жил в Москве как шведский дипломат с 1984 по 1987 года. И общее мнение тогда было, что здесь ничего не изменяется никогда. Это будет то же самое через 30-40 лет. И, конечно, так и не было. Что это полная петрификация, стагнация, что мы видим сейчас в Беларуси. То же самое, тоже Россия. Что они похожи. Тоже ожидают, что режим Путина сломается рано или позже. Но когда, я не могу сказать, вероятно, позже, чем режим Лукашенко. Ну, это полная авторитарная эклептократия. И если люди имеют выбор, они так таких людей не избирают.
Вот вы сказали, что вы ожидаете, что режим Лукашенко сломается раньше, чем режим Путина. Опять же, некоторые говорят, что покуда Путин у власти, он будет поддерживать Лукашенко, и у России достаточно ресурсов. Вот ваша оценка, насколько Россия готова давать свои ресурсы, чтобы противостоять западным санкциям?
Если мы начинаем с цифрами, Россия сейчас, вероятно, дает 2 миллиарда долларов в год в Беларуси. Ну, ВМП Беларуси – это 60 миллиардов долларов в год. Россия может это повысить до 10%, как это было, скажем, 15 лет тому назад. Но тогда это было бы 6 миллиардов долларов, что не очень много. Россия дает из федерального бюджета Крыму 5 миллиардов долларов каждый год, Донбасс 4 миллиарда долларов каждый год. Резервы сейчас 620 миллиардов долларов. Ну, все же это все расходы. И это значит, что уровень жизни в России снижается. Последние 7 лет уровень жизни в России снизился на 11%. Что вопросом, сколько Путин может испортить жизнь для своих граждан.
А как вы вообще оцениваете те санкции, которые уже ввели и Европейский Союз, и Соединенные Штаты в отношении режима Беларуси?
Надо было это раньше делать, но я удивлен, что европейские санкции более жесткие, чем американские санкции, и что они были раньше, чем американские санкции. Ну, я же был здесь, в Вашингтоне, ясно, что американцы считают, что Беларусь – это больше всего европейская проблема, что они ждут, чтобы Европа первая действует. Я был очень впечатлен те санкции, которые ввели Европейский Союз в июне этого года, из-за того, что они были секторальные, достаточно жесткие финансовые санкции, и тоже против друзей, криминальных друзей Лукашенко. Что мне очень понравилось, что сделано. Особенно мне понравилось, что они тоже санкционировали Михаила Гуцериева, который главный российский олигарх, который действует в Беларуси, и что там было санкции против государственных облигаций Беларуси. Что европейские санкции сейчас чуть более жесткие, чем американские санкции. И мне непонятно, почему США чуть меньше сделали по Буцерьеву и по облигациям. Но я думаю, что будут более жесткие санкции постепенно, потому что Лукашенко ничего хорошего не делает, только больше репрессий. И надо, по-моему, чтобы больше всего санкционировать финансы. Первое, государственные банки, финансы Беларуси, потому что это в основном для государственных компаний, которые Лукашенко контролирует. Потом российские государственные банки в Беларуси, потому что они работают для российских, в основном, государственных предприятий Беларуси. И потом против таких людей, как Михаил Гуцериев, тоже Дмитрий Мазепин и Герман Греф, эти люди, которые вливают российские деньги в Беларусь.
Сейчас, в ближайшие недели, Европейский Союз должен рассматривать пятый пакет санкций, и это делается в ситуации, когда через Беларусь идут потоки мигрантов в страны-соседи Евросоюза, в страны такие, как Польша, Литва, когда есть кризис на границе. Что бы вы посоветовали Евросоюзу? Какие санкции вот ввести в ответ на теперешнюю ситуацию?
Ну, это, конечно, сложный вопрос, и это тоже, скажем, военно-полицейский вопрос, с которым я не занимаюсь. Ну, и очевидно, что возможно санкционировать те авиарейсы, которые летают в Беларусь, и на которых эти так называемые иммигранты летают, но потом просто выслать их, потому что это немедленно и нет особенной процедуры, потому что это ненормальные иммигранты, это организовано Лукашенко. Но обычно такие вещи очень сложные с юридической точки зрения, особенно в Германии, куда они больше всего поедут потом, если они могут приехать через Польшу.
Ну и мой последний вопрос. Если абстрагироваться от ситуации с мигрантами, от тех раздражителей, которые вызывали санкции, то та же посадка самолета Ryanair, вот если бы от вас зависело одномоментно, какие санкции должны принять Европейский Союз и Соединенные Штаты Америки в отношении режима в Беларуси, какие бы вы основные 3 или 5 пунктов назвали?
Да, три пункта. Первое – это друзья, криминальные друзья Лукашенко, его семьи, потому что это они больше всего чувствуют, ну, тоже следят их деньги, которые, наверное, находятся в Дубае. И надо это рассмотреть правильно. Второе – государственные финансы Белоруссии. Третье – государственные финансы России по поводу Белоруссии и те олигархи, которые пробуют покупать белорусские предприятия.
Это был подкаст «Радио Свобода». Слушайте нас на всех подкаст-платформах и на сайте свобода.орг.